11:10 московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Начиная нашу передачу «Железная логика», подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», единственный, к которому я имею отношение, на Рутюб-канал Сергей Михеев и Яндекс.Дзен Сергей Михеев. Ну, а в противном Ютубе, который заблокировал мой канал, так сказать, да, мы сейчас создали параллели, называется «Железная логика» Сергей Михеев. Ну, в общем, временно там можно смотреть, хотя я на Ютуб, честно говоря, уже не надеюсь. Поэтому лучше, так сказать, переползать в телеграм-канал, как бы, да, «Железная логика» и в Рутюб. Вот. Ну что, начнем, понятное дело, с Азовстали, вот, и со всего, что там, так сказать, происходит. Насколько можно судить, Министерство обороны на данный час подтвердило, что 956, по-моему, боевиков выходит из подземелья Азовстали. И, насколько я понял, вчера, как бы вечером, вот тоже был эфир, который совмещенный Вести ФМ и Соловьёв Лайф, так сказать, по вторникам вечером с 7 до 9 он проходит, и там у нас был на связи Александр Сладков, и, насколько я понял, достигнут договоренности о том, что выйдут все, да, просто как бы они не могут выйти все разом, да, поэтому выйдут все, как бы, да, и, видимо, этот вопрос будет окончательно закрыт, да, и, судя по всему, он закрывается, этот вопрос, да. Что касается, так сказать, этой ситуации вокруг вообще Азовстали, сейчас много об этом говорят, хотя вроде как вчера как бы корреспонденты говорили, что есть какая-то договоренность пока не комментировать, в общем, какая-то тоже такая интрига за этим. Я думаю, что эта интрига может быть связана с тем, чтобы не спугнуть, что называется, очарование, вот, потому что, конечно, много сразу началось там таких радикальных призывов, там всех расстрелять, там порезать на ремни. Давайте они все выйдут, как бы, а там уже будем разбираться, вот я так лично считаю. Вот, это первое. Второе, да, тут в связи с этим, так сказать, есть там два у меня соображения. Первое такое, так сказать, позитивное. Второе не то, чтобы не позитивное, а, ну, скажем так, трезвое. Ну, во-первых, то, что на самом деле это серьезная политическая, так сказать, такая, так сказать, победа, это совершенно точно. Потому что миф, который в Украине пропаганда поддерживала по поводу этого гарнизона Мариуполя, он разваливается. Эти люди вовсе не, значит, решились бороться до конца, умирать, но не сдаваться, ну и все, что они обещали изначально. Изначально, эти видео, как бы, как говорится, интернет помнит все, видео, так сказать, эти есть, командир этих всех подразделений, значит, когда только начиналось, ухлестался там, пока еще они по воздуху свежему ходили, что они будут воевать до последней капли крови, я буквально цитирую, так сказать, этого человека, вот, до последней капли крови они будут, так сказать, воевать с Россией и все такое прочее, и они не сдадут Мариуполь. В итоге, значит, судя по всему, около 2500 их выходит, причем как бы они принимают в этом смысле и помощь со стороны, так сказать, наших медиков, и вовсе они не собираются свои капли крови окончательно как бы разбрасывать, вот, а Мариуполь они сдали. И, в общем, на самом деле, это действительно, как бы, серьезный такой удар по, там, украинской, так сказать, пропаганде, первое. Второе, как бы, это все-таки возможность в Мариуполе наладить окончательно мирную жизнь и освободить определенное количество, так сказать, бойцов и российской армии, и народной милиции ДНР для того, чтобы задействовать этих людей, которые, как бы, очень неплохой опыт городских боев приобрели за эти 3 месяца, вот, задействовать их на других направлениях. Вот. А там все равно, как бы, в любом случае, их сдерживало несколько тысяч наших бойцов, так сказать, по-любому были в этом задействованы. Да? Поэтому и технику, и этих людей можно будет перебросить на другие направления. То есть это и с этой точки тоже серьезный успех. Все эти разговоры, значит, в Киеве по поводу того, что проходит какая-то там эвакуация, спасибо Папе Римскому, спасибо Гутерришу, спасибо, так сказать, Эрдогану и прочее-прочее, это, в общем, истерика, на самом деле, да, это такая, так сказать, хорошая мина при плохой игре, да и мина не очень хорошая. Еще вчера, так сказать, я тоже подозревал, что, может быть, там что-то за этим есть, но после этого последовали достаточно однозначные заявления там Володина по поводу того, что мы террористов, так сказать, не, значит, будем судить, а не менять. Он вообще сказал, да. Вот. Потом, значит, нашего зампреда Прион Полянского, что обмен происходит, то есть сдача происходит без всяких условий со стороны, как бы, этих боевиков. Никто никому ничего не обещал. Вот. Насколько я понимаю, все, опять же, со слов Александра Сладкова, всю эту операцию провернули, значит, сотрудники ГРУ, главного разведуправления, так сказать, да, Министерства обороны. Вот. И пока, как бы, все, что я знаю по этому поводу, это то, что они отправлены на территорию ДНР. Они выходят, некоторые без оружия, некоторым с оружием, разоружаются. выходят под белым флагом, так сказать, сдаются, их обыскивают с ног до головы, кто, так сказать, видел видео, так сказать, это прекрасно понимают, и они отправляются кто куда, значит, кто совсем, так сказать, плохой, в больничку, что называется, а кто не совсем плохой, они их задерживают, отправляют в какие-то пенитенциарные, что называется, учреждения, то есть, ну, в какие-то СИЗО, там, не знаю, какие-то зоны, где их будут допрашивать. Где их будут допрашивать, так сказать, и всю информацию, которая нам интересна, будет из них выуживать. Что с ними будет дальше? Большой вопрос. Тут появились даже видео якобы перевозки части этих людей в Таганрог, Ростов-на-Дону. Я не знаю, как бы, да, так ли это или не так, но какие-то видео появились действительно со стороны ДНР. Там сначала в сторону Таганрога, а потом в сторону Ростова, так сказать, идет довольно длинная колонна автозаков. Ну вот, так сказать, большая, так сказать, да, вот это самое. Не знаю, может быть, их и туда повезут. Трудно сказать. Но ни о каком там транзакции, как они говорили, экстракшене, как этот говорил дружок, так сказать, который там обещал эту самую, значит, до последней капли крови бить, экстракшене с оружием в третью страну, речи, как очевидно, не идет. Я напомню, что они требовали. Сначала они говорили, что они будут до последней капли крови, так сказать, там бороться, и вообще не сдадутся ни за что и никогда. Теперь они выходят, честно говоря, так сказать, абсолютно рутинно. Я не вижу там в их сдаче, так сказать, какого-то особого героизма, вот, чтобы у них там было написано, чтобы они там выходили с флагами, так сказать, эти, значит, Украины, как кричали «Слава Украине!», никто ничего не кричит. Да, как бы бились бы, бросались бы как бы на своих этих самых, на российских оккупантов. Они выходят с явным намерением получить милосердие, что называется. Да, они выходят, причем с явным, так сказать, убеждением, что к ним будет относиться в соответствии с Женевской конвенцией. Вот, а, значит, после того, как стало ясно, что, скорее всего, их додавят, как бы они стали, я напомню, требовать вывоза в другую страну, третью страну, причем с оружием. Они хотели, так сказать, уйти туда с оружием. Результат следующий: они сдают оружие, они сдаются в плен, они будут давать показания, они уже дают показания. А все остальное, что там на Украине рассказывают про их суперуспех какой-то, да, ну, это бред. И, кстати говоря, хороший пример того, что же себя представляет украинская информационная, так сказать, машина, которая, между прочим, и сюда постоянно забрасывает разные, так сказать, собственные версии событий. Зеленский что-то там такое, так сказать, буровит, совершенно невменяемое, про то, что гарнизон Мариуполя выполнил поставленную перед ним задачу. И теперь дальше мы переходим там к какому-то плану. К какому плану? Какую задачу? Их задача была не сдать Мариуполь, они его сдали. Вот, собственно, и все. Такая перед ними задача была поставлена? Вот. Или какая, как бы, да? А учитывая то, что та же самая, так сказать, украинская пропаганда постоянно говорила о том, что русские вообще пленных не берут, что они, как бы, это самое, всех убивают, режут там, и едят живьем, то вообще непонятно, так сказать, как они сдаются, да, в таком случае. Я не знаю, может быть, Зеленский что-то там им наплел и сказал, что это есть такой план. Но пока я, как бы, не вижу никакого плана, если честно говоря, да, и никакие Папы Римские, Гутерриши и прочее-прочее к этому отношения не имеют. Кстати, об этом свидетельствует и вот, что вчера пришла, так сказать, информация, что родственники тех, кто находится на Азовстале, обратились уже к Си Цзиньпиню с просьбой, как бы, о том, чтобы, значит, Си Цзиньпинь посодействовал тому, чтобы этих людей вернули на Украину или вывезли в какую-то третью страну. А как же, так сказать, действительно, вот эти лозунги «коммуняку», «нагеляку»? Си Цзиньпинь же как раз вот тот самый коммуняка. А как насчет теории расового превосходства, так сказать, да, и недочеловеков, азиатов, так сказать, да, и неарийцев? Ничего, видно, как бы это не сильно мешает. Но то, что они обратились к Си Цзиньпиню, говорит о том, что вот этот вот миф про то, что вот это спасибо Папе Римскому, спасибо Эрдогану Гутерришу, он сейчас быстро очень начнет разваливаться. Я не знаю, как будет. Опять же, я говорю, я не знаю, как будет, потому что я, так сказать, не отягощен ни полномочиями, ни особой информацией. Я могу только говорить, как я считаю, как должно быть. Я считаю, что этих конкретных людей менять не надо, потому что... Ну, вот, насколько я слышал, то в плену наших находится около 150 человек, так сказать, у нас сейчас вместе с этими уже не менее 5000 пленных, причем из тех, которые были взяты ранены, там даже довольно много старших офицеров там и прочее, да, важных людей, поэтому, если что, там поменять есть на кого, но вообще Украина по этому поводу вышла из каких бы то ни было переговоров, так на всякий случай. Вот, а теперь, так сказать, более такой, как бы, ну, трезвый взгляд, это то, что, на мой взгляд, однозначно положительное, никакие там пляски и кривляния, как бы, в Киеве это не могут отрицать, да? То есть теоретически какие-то комбинации здесь возможны, только вопрос в том конкретно с кем, как, так сказать, и по поводу чего. Теперь, значит, второе, как бы, это не то, что, так сказать, какая-то плохая новость, она неплохая, просто моя реакция, как бы, да, на то, что сейчас вот попутно с этими новостями, значит, понеслись всякие разные такие, значит, знаете, такие какие-то... так сказать, шапкозакидательские сообщения, что все это перелом, сейчас вот, так сказать, мы это, значит, обменяем чуть ли не на это самое, отказ НАТО от расширения, там, сейчас вот это будет то, это будет то. Но я пока, честно говоря, для такого, как бы, этого самого забубенного оптимизма оснований не вижу. Ну, первое, по всяким разным там натовским офицерам и генералам. Вот, я не думаю, что, давайте так, я не думаю, что там сейчас, знаете, с аксельбантами выйдет там нам навстречу там до 100 натовских генералов. Скорее всего, если такие офицеры там и были, то я думаю, что как только стало ясно, что Мариуполь берут в окружение, они оттуда сделали ноги с самыми первыми. Сидеть им на этой Азовстали, так сказать, да каким-то там генералом, как бы, или там высшим офицером натовским, даже если они были там, ну, я не вижу никакого смысла. Конечно, я не исключаю такой возможности, да, потому что пока, как бы, они выходят совершенно, так сказать, в таком раздербаненном виде, и там вообще непонятно, кто там генерал, не генерал или адмирал там, да. Как любого адмирала, генерала переодень, как бы, вот в это вот замызганный, так сказать, камуфляж, как бы, и он станет выглядеть, как и все остальные, да. Но я лично, честно говоря, скептически с самого начала относился, так сказать, к таким данным. Да, вот вокруг одного из генералов там что-то кадье вот этого там плясали-плясали, в итоге я пока подтверждения мы так и не видели. Может, он где-то и есть, да, но вот подтверждений нет. Кстати, правда, одновременно нет и подтверждений с той стороны. Между прочим, так сказать, и американцы, канадцы, натовцы обещали его показать, так и не показали. Тоже интересно. Я напомню, что некоторое время назад, как бы, да, появились там сообщения, что якобы мы захватили в плен некого канадского генерала Кадье, который вот там был где-то в Мариуполе и тра-та-та. И якобы мы его там где-то держим, там, сказать, и пока просто не придаем огласке эту информацию. Да. Подтверждений с нашей стороны не было, но не было и явных, так сказать, таких и понятных, очевидных опровержений со стороны натовцев. Они говорили, что это все вранье, он там то в Турции, то это, но в итоге живьем он нигде не показался. Ни одна западная компания живьем этого человека не показала, а, в общем-то, казалось бы, что легче, так сказать, да найдите его и покажите, вот он сидит, вот, значит, кремлевская пропаганда говорит, что он в плену, как бы, а вот он сидит здесь вот с нами, дает интервью, так сказать, и все смеются. Вот этого тоже не было, но при всем при этом, я, честно говоря, вот еще раз скажу, я сомневаюсь, что мы там, знаете, сейчас увидим там генштаб НАТО на Азовстали. Другой вопрос, что иностранцы там точно есть, и это вчера, в том числе, вот и Сладков подтвердил там в нашем общении там по скайпу, вот, иностранцы там точно есть. Кто эти иностранцы, предстоит выяснять. В принципе, да, это могут быть и офицеры натовских спецслужб, которые могут маскироваться под наемников, под добровольцев, там, под еще там под кого угодно. Да? Вот, это другой вопрос. Но при всем при этом, значит, рассчитывать на то, что мы как бы этих людей, как бы, или даже вот этих вот, так сказать, этих азовцев там, обменяем на какие-то там серьезные там, военно-политические уступки, мне кажется, наивно. Потому что, как бы, да, Запад слишком далеко зашел в этой ситуации, и в ситуации поддержки Украины, и в ситуации противостояния с Россией, для того, чтобы менять на каких-то своих офицеров, пусть даже реальных офицеров, пусть даже старших офицеров, да, и я не думаю, что из этого, так сказать, выйдет что-то такое грандиозное. Наверное, какую-то комбинацию можно провернуть, но вопрос в том, о чем конкретно идет речь, да, что это самое можно за это, так сказать, получить. Ну, наверное, можно высвободить своих пленных, можно, по идее, но при этом я бы, честно говоря, так сказать, если уж и менять, то один к одному. Вот. Наверное, можно, я не знаю, какие-то еще, так сказать, вещи обсуждать, но, в принципе, в целом, как бы, да, я не вижу перспектив, так сказать, знаете, как вот смены вектора, потому что, что касается офицеров, слушайте, ну, вот там, например, предположим, даже вы там вычленили там человек 200-300 иностранцев, да это они, скорее, им плюнут, так сказать, да, и скажут, да мы их вообще не знаем. Кто они такие? Ну, это серьезно, да, на эти вещи смотрите, скажут, ну, что ж, вот он утверждает, даже если они все расколются и скажут, там, я офицер ЦРУ, скажут, вообще не знаем такого, никогда у нас такого офицера не было, первый раз видим. И все. Скажут, что это их частное дело, или скажут, что они уволились давно, или что они в отпуске, или что они сумасшедшие. И все. Вот, скажут, мы их не знаем. Да, не надо тоже переоценивать. Мы тоже, многие из нас, даже так условно патриотически настроенные люди, мы в плену голливудских штампов. Насмотрелись вот этого «Спасти рядового Райана», знаете, так сказать. Да никаких рядовых Райанов никогда они не спасали. Кстати, фильм «Спасти рядового Райана» не имеет никаких оснований, так сказать, вот в реальности. Ни одного факта подобной акции со стороны американцев, там, англичан или еще кого-то во время Второй мировой войны не было. Не было, да, поэтому мы тут тоже понапридумывали, что вот сейчас вот мы им раз покажем, так сказать, вот этих вот натовских офицеров, они раз скажут, да, ну все, мы все признаем, так сказать, ну слушайте, этот детский сад, заканчивайте сопливый, ну вот, они в конце концов потеряли там несколько, так сказать, тысяч, а по некоторым данным несколько десятков тысяч человек суммарно там в Ираке и Афганистане, ну и что, ну и что? Да, так сказать, потеряли, да, как бы, это были профессиональные военные, профессиональные, так сказать, спецслужбы, эти работники спецслужб, у которых работа такая, это их профессия, так сказать, да, они воюют. На войне случается, так сказать, всякое. На войне убивают, на войне, так сказать, может оторвать ноги, руки, так сказать, на войне можно попасть в плен. Вот, вот и все. Вот, собственно, и все дела. Там есть даже, так сказать, данные по поводу, что там могут быть израильские, между прочим, спецы. Говорят, что именно британцы и израильтяне якобы могли быть авторами как раз вот этой тактики прикрытия мирными жителями. Я не знаю. И говорят, с этим даже связывают такое вот, знаете, нервозность Израиля по поводу заявления Лаврова. Я не знаю, так сказать, так это или не так, но я уверяю, что если мы их там обнаружим, мы конечно, можем попытаться, там, и надо будет обязательно попытаться раскрутить скандал, но не надо от этого много ждать. А, во-первых, они могут от них отречься, раз, сказать, что мы ничего не знаем. А, во-вторых, так сказать, да, они могут сказать, ну, хорошо, давайте поменяем один на один. А, в-третьих, что важно, поймите, что они установили мощнейшую информационную блокаду у себя там в Европах и Америках, и они эту информацию или попытаются полностью заблокировать, да, или скажем, да, подать ее в таком свете, в котором как бы она будет невыгодна, как они делают сейчас. Вот вдруг, так сказать, CNN, который так любит показывать что-нибудь про Украину, вообще практически не замечает того, что происходит. Мы поставили огромное количество кадров этих людей, выходящих с Азовстали, ни одна иностранная компания этого не показывает. Почему? От чего же, спрашивается? Вы же так любите, так сказать, эти самые жареные кадры. Нет, они что-то другое там обсуждают, так сказать, да. Ну и по сути, так сказать, говорят, ну там пару раз сказали, что идет эвакуация людей с Азовстали. Нет, друзья мои, это не эвакуация людей с Азовстали, это сдача тех, кого вы объявили героями. Поэтому, в плен, так сказать, поэтому вы про это и не рассказываете, не обращаете внимания, потому что сами еще не знаете, что делать. Но при всем при этом, говорю, думать, что мы, так сказать, какие-то там мощнейшие, так сказать, какие-то геополитические какие-то, так сказать, вещи там через это дело реализуем, ну, не надо строить иллюзии. В конечном итоге все равно, да, есть три фактора, от которых будет зависеть развитие событий. Первый и главный – это ситуация на поле боя. Наверное, да, как бы, вот каким-то фактором, как бы, нынешняя, так сказать, ситуация станет, ну, во-первых, мы, как я уже сказал, мы сможем перебросить часть, так сказать, войск на другие направления. Во-вторых, какая-то информация о сдаче в плен все равно до украинских военнослужащих дойдет, вот, и для кого-то это станет, так сказать, ну, скажем, там, не очень приятной информацией, ну и, так сказать, кроме всего прочего, мы получим, я уверен, от этих людей, они сейчас заговорят. Кто-то, может быть, упрется, но я думаю, многие заговорят, и мы оттуда узнаем, так сказать, много полезной для себя информации. Вот, поэтому, да, наверное, каким-то фактором это станет, но при всем при этом в итоге все будет решаться на поле боя. Все будет решаться, так сказать, непосредственно на поле боя, там, где будут происходить боевые столкновения. Это главный решающий фактор того, как будет разворачиваться ситуация. Второй фактор – это как Россия будет справляться с последствиями экономических санкций. Вот, пока, так сказать, держимся, и, в общем, даже лучше, чем как бы многие ожидали. Вот. Ну и третье – это внутренняя консолидация российского общества. И все, что с этим связано. Здесь там тоже работа с общественным мнением, как раз вот эти хорошие новости, это лучшая, так сказать, форма работы с общественным мнением. Вот и все. А это все-таки ситуация будет, скорее всего, локальной, такой местной. Притом, при всем, что я говорю, это действительно успех, это действительно, так сказать, важно. Вот, наверное, мы что-то там найдем, сейчас мы из них выкачаем информацию. Кстати, тоже к вопросу об этих подземельях Азовстали, там говорили про всякие биолаборатории, документы. Я уверен, что если там что-то и было, все это будет уничтожено. Вот, то есть даже если там были какие-то документы, они будут уничтожены 100%, даже если там были какие-то, так сказать, следы чего бы то ни было, они будут уничтожены, потому что даже сам по себе процесс сдачи, он, видите, он растянулся, уже вторые сутки идет, да, а решение, видимо, принято было еще раньше, а переговоры, насколько я понимаю, шли до этого несколько суток, и они были довольно тяжелыми, поэтому я думаю, что если там что-то и было такое, ну, критически важное, это критически важное было уничтожено, хотя, с другой стороны, возможно, да, вокруг этого, так сказать, тоже велись какие-то переговоры по поводу, например, скажем, гарантии жизни. То есть, например, скажем, да, как бы они готовы были сдать что-то с точки зрения информации, за что, как бы, да, ну, просили, так сказать, гарантии жизни. Но вот так вот, если в общем и целом.
Сейчас небольшая пауза на новости, мы вернемся.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Ну да, и еще, так сказать, чтобы там немножко, так сказать, что называется, закруглить, да, свой спич там, да, по этой Азовстали, я еще раз повторю, что я говорю, я не знаю, как будет, я свое личное мнение высказываю исключительно. Я считаю, что деятельность этих людей надо расследовать, вот, а потом уже обсуждать какие-то варианты, потому что в противном случае, если действительно кому-то сейчас придет в голову, так сказать, идея там их там поменять и прочее-прочее, или там куда-то там отдать, я думаю, что толку от этого в военно-политическом плане не будет никакого, а с точки зрения информационной, как бы, да, конечно, это будет означать обнулить собственный успех. Я не вижу. У нас, так сказать, конечно, есть плохие традиции по обнулению собственных успехов, вот, но я в этом деле, так сказать, я не вижу в этом ни малейшего смысла, кроме откровенного вреда. Плюс, как бы, ну, надо же все-таки уважать и тех людей, которых, так сказать, вот эти все эти азовцы и прочие, так сказать, значит, уроды третировали, как бы расстреливали и прочее-прочее. В конце концов, мы говорим о том, что мы пришли освободить именно от них, так зачем же им давать свободу? Ну, я, так сказать, я говорю, пока вот признаков подобной версии их немного, и точнее, так сказать, их практически нету. И я лично думаю, что этого бы не стоило делать, да. Их надо сейчас вот, да, очень подробно вытрясти из каждого всю информацию, которую можно вытрясти, а дальше уже смотреть, значит, этого туда, этого сюда, так сказать, да, с кем, что и как можно делать, да. Отделить, как бы, значит, одних от других, потому что там разные люди. На самом деле, как бы, да, ведь мы говорим Азов. На самом деле это остатки гарнизона Мариуполя. Там из вот этих 2500, насколько я понимаю, этих азовцев около 800. Вот, а остальные, это полка Азов, так сказать, а остальные, как бы, это представители самых разных воинских частей, вот, и там вообще кого только нету, начиная, так сказать, от каких-то местных этих самых СБУшников мариупольских, заканчивая вот этими иностранными наемниками, да, вот это, в общем-то, остатки мариупольского гарнизона, который, кстати говоря, изначально насчитывал около 15 тысяч человек, кто не помнит, да. Мариупольский гарнизон изначально оценивался в 14-15 тысяч, сейчас на Азовстале осталось 2,5. Из них, так сказать, как они говорят, там несколько сотен трупов, минимум 200 находится у них в рефрижераторах замороженные и так далее, и так далее. Вот, это тоже, как бы, намек, как бы, всем остальным, как бы, вот сейчас вот говорят, по крайней мере, по данным милиции ЛНР, народной милиции, под Лисичанском попала группировка там от 14 до 16 тысяч в окружении. Ну, вчера, по крайней мере, вечером, так сказать, так вот луганская милиция, так сказать, об этом докладывала. Если это так, то тоже этим людям, как бы, на заметку, да, в Мариуполе тоже начинали с того, что гарнизон в районе 14-15 тысяч, некоторые до 20 тысяч оценивались. Сейчас с Азовстали выходит 2500. А где же все остальные? У всех остальных, так сказать, сложилась судьба незавидная. Точнее, так сказать, те, кто сдался в плен раньше, как бы, да, вот, или смог сделать ноги из этого Мариуполя, героически его защищая, вот тем, как бы, да, повезло. Все остальные, так сказать, да, к сожалению, так сказать, погибли. Вот такие дела. Поэтому я думаю, что вот с этой ситуацией надо, с одной стороны, спокойно, без вот этого злорадства, без озверения, так сказать, да, вот в соответствии с теми принципами, которые мы декларируем, а с другой стороны, в общем-то, твердо, без всяких соплей, так сказать, и разводов на там какие-то международные там эти самые акции и так далее. Потому что надо, в конце концов, и уважать и память тех людей, которые, как бы, и отдали свои жизни в борьбе за этот Мариуполь, да, и тех мирных, которые пострадали в ходе вот этих всех вещей. То есть с ними надо разбираться, расследовать, как бы, да, и дальше принимать решения. Тем более, что если речь идет, например, о Донецкой Народной Республике, где, собственно, они, значит, действовали, то там законы пожестче будут, чем в России, вплоть до смертной казни. В ДНР, ЛНР смертная казнь, так сказать, существует. Так это на всякий случай. С другой стороны, как бы, я лично вот против таких вот, знаете, каких-то звериных призывов, значит, опять же, нарезать из них ремни там публично, так сказать, да, выпустить кишки, как бы, и прочее-прочее. Почему? Потому что вчера вот уже я об этом говорил в эфире, потому что в этот момент вы станете такими же, как они. А может быть, даже и хуже. В конце концов, мы вот говорим о том, что, смотрите, они, руководствуясь какой-то совершенно звериной, человеконенавистнической идеологией, да, позволяли себе измываться над мирными людьми, над пленными и прочее-прочее, а теперь давайте и мы будем делать так же. Нет, вот мы так же делать не должны, это мое глубочайшее убеждение. И знаете, когда говорят, вот смотрите, как американцы ловко врут, давайте мы тоже будем ловко врать, как бы, да, это так же ловко, как американцы, и будем тоже очень привлекательными. Я вот принципиально считаю, что победить дьявола дьявольскими методами невозможно. Можно, так сказать, достичь какого-то мнимого краткосрочного успеха, но в конечном итоге все-таки действительно сила в правде, как там сейчас Минобороны, это как, так сказать, такой девиз, так сказать, принял, там, и везде, в общем, сопровождает свои, значит, сообщения и правильно делает, да, потому что в этот момент, как бы, да, что называется, дьявол над вами посмеется, потому что вы станете ровно таким же, вот он в этот момент победит. Я тоже здесь вот как-то упоминал, вообще идеальной победой было бы переубедить людей, открыть им глаза, да, так сказать, сделать их, ну, по крайней мере, помочь им трезво взглянуть на эти вещи, там, с кем-то получится, с кем-то не получится, посмотрим, но в любом случае становиться такими же, как они, означает, так сказать, да, проиграть в определенном смысле эту ситуацию, да. Я думаю, что и наши традиции не стоит в этом смысле воинские попирать. Кстати, сегодня 18 мая, день памяти Александра Васильевича Суворова, между прочим, да, гениального полководца, который побеждал, между прочим, не числом, а умением. В частности, знаменитый, так сказать, штурм Измаила, когда Суворов наступал, турки сидели как бы за стенами, причем гарнизон турецкий, он по численности превосходил наступающие силы, не сильно, но превосходил. А в конечном итоге Измаил был взят, значит, войска Суворова потеряли около 1800 с чем-то, по-моему, убитыми, а турки потеряли, находясь при этом за стенами, около 26 тысяч убитыми. Вот. Ну, по крайней мере, так вот, так сказать, история нам сообщает. Поэтому вот Александр Васильевич Суворов, как бы, да, в этом смысле, кстати говоря, так, еще с него началась закладка, мне кажется, этих принципов, когда как бы, мы и к пленным, как бы, да, и к врагу относимся как христиане. Да. Вот, кстати говоря, интересно, вчера тоже Сладков рассказывал, что уже там кого-то уже начали допрашивать, да, кто-то уже какие-то дает там показания, и вот они подчеркивают эту тему, которую вот, я считаю очень важной. Наиболее активные, так сказать, садистские, зверски настроенные люди там, да, вот внутри вот этих самых, и они же задавали там тон, это как раз были те, кого называют неоязычниками, это они. Православных, так сказать, там были православные офицеры, и православных офицеров даже не допускали к руководству подразделениями, потому что им не доверяли, считали, что они, так сказать, могут не быть достаточно жестокими. Вот, они там занимались там, это самое, другими делами. Вот. И, кстати говоря, что касается этого полка Азов, надо понимать, что это только часть этого полка. На самом деле подобные вот, как бы скрепляющие вот этой вот зверской какой-то, так сказать, идеологии подразделения, значит, украинские власти, там, команда вооруженных сил Украины, оно напихало в это самое, во всех гарнизонах, во всех этих самых подразделениях в других местах. То есть они выполняют роль вот такого идеологической накачки, они дают пример вот этого абсолютного, так сказать, озверения, да, и они являются заградотрядами одновременно. Вот, и по имеющимся данным, все более или менее важные боеспособные подразделения, они, так сказать, в них интегрированы, вот такие вот, как бы, да, внутри них интегрированы вот подобные, так сказать, тоже структуры, которые не дают, значит, этому разваливаться, что называется, и в случае чего просто стреляют в спину. Кстати говоря, я напомню, где-то в марте месяце ведь был даже такой публичный инцидент между азовцами и вот этими правосеками и вооруженными силами Украины, когда азовцы убили одного из командующих подразделений, там, в чине полковника, за что как бы это подразделение потом ударило по штабу азовцев ракетой .у. Вот тоже об этом как бы в Киеве не любят говорить, но это факт, как бы подтверждающий. Вот, ну, в общем, вот такие дела. То есть, я думаю, вот примерно так вот на это и надо смотреть.
По поводу Израиля, тут Украина, Вашингтон-Пост пишет, Украина стала крупнейшим получателем военной помощи от США, по этому показателю она обошла даже Израиль.
Да, ну, в Израиле, правда, ее применяют более эффективно, вот, во все эти годы. Вот, но, действительно, это вот именно в том числе поэтому я выражаю определенный скепсис насчет того, что вот сейчас мы, так сказать, да, вот сейчас мы там найдем каких-то генералов, там, значит, адмиралов, офицеров, и вот сейчас вот будет, вот, значит, Запад, значит, перед лицом скандала вынужден будет. Я вас умоляю, плевать они хотели на все скандалы. Вот, они, на самом деле, на Украине влезли по самые уши в это дело, наговорили и наделали уже столько, что даже если они захотят дать заднее, это будет сделать достаточно сложно. Вот, кстати, я вот слышал, что по поводу помощи есть проблемы и с поставками в том числе, потому что, например, стингеры заканчиваются, а их давно уже никто не производит. А налаживать, так сказать, по новые производства стингеров, это будет означать, как и джавелины, между прочим, заканчиваются. Вот, потому что это, в общем, в основном, так сказать, старые запасы. А начать производство заново, ну, по крайней мере, стингеров, означает увеличить их стоимость. Вот, и тогда как бы вот, так сказать, эти пакеты все объемы увеличатся. Ну, хотя, еще раз говорю, при ситуации, когда американцы, ФРС, он повышает ставку, так сказать, укрепляет доллар, да, американцы печатают деньги вот в диких совершенно количествах. Я думаю, что они могут себе это позволить. Вот, эти компании ВПК американского, а не европейского, получают новые заказы и так далее. Я думаю, что они в это дело влезли по полной. Но тоже здесь тоже есть, так сказать, какие-то определенные, так сказать, ограничения, видимо, тоже, видимо, существуют. Ну, посмотрим, как оно будет развиваться. А военной помощи, да, там много. Кстати, вот тут Минобороны тоже сегодня отчиталось об уничтожении батареи как раз вот этих американских гаубиц. 3 «семерки», ну, вот 155-миллиметровых, вот. Ну, что ж, уничтожили, слава богу. У этих гаубиц есть один минус, как бы они не самоходные, их надо таскать, так сказать, на машинах, что снижает их мобильность. Вот, хотя оружие, в общем, как говорят военные, это действительно серьезное, вот, серьезное.
Сейчас нам нужно сделать будет небольшую паузу, но сначала я добавлю, что корпорация Lockheed Martin американская получила от армии США 2 контракта на сумму 309 миллионов долларов на свои ракеты «Джавелин». Производится совместно с ракетным подразделением еще и другой компании,
Рацион, да.
Да, с которым аффилирован министр обороны США Остин. И, соответственно, это все для, в принципе, Украины.
Вести ФМ.
А также еще для нескольких международных заказчиков Норвегии, Албании, Латвии и Таиланда. Тут туда это будут поставлять. То есть, в принципе, действительно, кто-то, да, воюет, а кто-то очень, да, неплохо зарабатывает.
Ну, американцы, давно говорили, американцы профессионалы в этом. Они как бы стимулируют войны в разных частях света, в том числе в Европе, несмотря на то, что Европа как бы их союзник, да. Вот. Основные тяготы этих войн они перекладывают на других, да, как бы, вот, особенно если эти другие плохо соображают. Вот, а сами с этого дела, так сказать, стригут купоны. Другой вопрос, что, вы знаете, здесь есть такая, так сказать, в данном случае все-таки ситуация экономическая, она, конечно, в разные эпохи может быть и похожая, но она все равно как бы не одинаковая. И, с одной стороны, да, американские ВПК получают заказы, да, как бы, в общем, это, наверное, создает там какие-то новые рабочие места или поддерживает старые, и все, что с ним связано. С другой стороны, вот вся эта ситуация вокруг санкций против России, она настолько, так сказать, уже в современных экономических реалиях ударяет по мировой экономике, что и для американцев это становится потихоньку проблемой. Или может стать проблемой, да. Это касается повышения цен, так сказать, на нефть, на газ. Это касается, так сказать, повышения цен на удобрения. Кстати говоря, как тут выясняется, знаете, интересное многое, так сказать, вылезает. Интересное многое вылезает у нас, когда мы выясняем, что даже самые простые вещи закупали за границей, вот, и при этом, как бы, да, открывали счета в иностранных банках зачем-то, непонятно. Вот, и сейчас там многие вещи заблокированы в этой связи, да, и нам приходится решать эти проблемы. Но интересные вещи открываются в отношении других. Например, скажем, оказывается, американские компании покупали, причем в довольно большом количестве, российские минеральные удобрения. Вот. И сейчас, так сказать, да, недаром как бы вдруг вот этот самый тоже этот Гутерреш сказал, что давайте, так сказать, снимем ограничения, санкции в отношении российского калия, потому что это калийное удобрение. Якобы вот он так заботится о, значит, сельхозпроизводителях там в Африке и Латинской Америке. На самом деле, я так понимаю, что это в первую очередь проблемы американских фермеров, потому что, оказывается, они покупали в довольно большом количестве российские удобрения, вот, и, значит, подорожание этих удобрений или их полное отсутствие приведет к подорожанию продуктов питания. Для кого? В первую очередь для американских граждан. Вот. А это уже серьезные, так сказать, достаточно вещи, вот, с которыми пока Байден не знает, как справляться, и цены на бензин растут, на топливо, как бы, и на все остальное, вплоть до того, что они собираются там регулировать это в приказном порядке. Вот. А где же, спрашивается, рынок и рассказы про то, что там нет госрегулирования. Вот. Так что какие-то вещи, так сказать, да, они открываются, да, ну что ж, так сказать, посмотрим. То есть я к тому, что, да, с одной стороны, американцы зарабатывают и неплохо зарабатывают, с другой стороны, все-таки ситуация не идентична, там, условно говоря, там, первой и Второй мировой войне, когда можно было вообще ничего не делать никак-то, и просто там колотить огромные-огромные бабки, потому что мир стал гораздо более взаимосвязан, и, кстати говоря, американцы к этому приложили очень серьезные усилия. Вот. А при всем при этом, как ни крути, да, но вот все то, что американцы вытворяют с долларом, все-таки потихоньку снижает привлекательность американской системы. Разные страны вот в последние 2 месяца скинули там на 100 миллиардов долларов американских этих самых ценных бумаг, причем не только не только, так сказать, те, я имею в виду, не только, так сказать, это касается России. Например, китайцы скинули, японцы скинули, японцы, да, причем скинули больше, чем китайцы. Вот, некоторые другие страны, в том числе, так сказать, числящиеся американскими союзниками, арабы скидывают эти самые ценные бумаги, потому что, как бы, да, вот эта ситуация меняется, и американскому, так сказать, этому финансовому могуществу все меньше доверяют, потому что видят, как они применяют это как политический инструмент. Тут вообще же была статья какая-то безумная, по-моему, Wall Street Journal где-то, да, насчет того, что давайте отменим все 100-долларовые купюры, потому что у российских граждан там много наличной валюты. По некоторым оценкам, кстати говоря, до 90 миллиардов долларов у российских граждан лежит там суммарно под подушкой в наличной иностранной валюте. Вот бы, конечно, всю эту, так сказать, валюту привлечь в экономику. Я думаю, что, может быть, сейчас появятся какие-то, так сказать, какие-то возможности. Я вот еще до всех этих вещей говорил, так сказать, давайте привлекать, как бы, деньги российских граждан. Вот будет самый надежный инвестор, да, вкладывать в наши, там, в проекты производства, развития и так далее. Вот, но вот американцы там, ну, это просто автор статьи предложил отменить все 100-долларовые купюры. Вот, то есть это говорит, честно говоря, о том, что они тоже приближаются уже к моменту исчерпания всех возможностей давления экономического. Потому что это истерика, естественно. Потому что попытка отменить 100-долларовые купюры, она вызовет просто шквал негатива во всем мире. Потому что надо же понимать, что основное, так сказать, количество держателей наличных долларов находится отнюдь не в России, вот, а где-то, так сказать, в разных других странах. Поэтому, ну, это будет означать, что американская валюта больше вообще не нужна. Вот она становится, как это модно сейчас говорить, токсичной. Вот. Есть, конечно, так сказать, у некоторых опасений, что вот, мол, Россия закупала, значит, банкноты у американцев, и поэтому они могут знать их номера, и они возьмут и отменят, так сказать, вот, по номерам. Но, насколько я понимаю, это все за уж притянуто. Вот никакой такой достоверной базы данных, так сказать, по банкнотам у американцев нету. Вот, и они могут или отменить все доллары, все 100-долларовые купюры в мире, вот, или это просто треп. Вот, по крайней мере, так это пока выглядит. Но если бы они это попробовали сделать, я думаю, что это был бы такой мощнейший удар по доверию к доллару, которого этот доллар мог бы и не пережить в конечном итоге. Мало того, что они как политический, так сказать, инструмент это используют, да еще как бы... А это бы при этом ударило бы по всем, начиная, ну, затрагивало не только компании, но и обывателей. Вот донизу обывателей, потому что, я думаю, многие, огромное количество людей в мире там, да, держат где-то под подушкой, так сказать, какой-то загашник в этой, в наличной, так сказать, американской валюте. И если они что-то подобное в этом роде объявят, ну, наверное, они смогут решить какую-то там, какую-то локальную проблему, но в конечном итоге подорвут доверие к доллару просто окончательно.
Вы часто в нашем эфире говорите про то, что нужно действовать творчески,
да,
и проактивно. Но вот я хочу сказать, что предложение отменить все 100-долларовые купюры очень творческое.
Очень творческое, но да? Оно такое, так сказать, знаете, такое странное творчество на грани самоубийства.
Да, но тем не менее.
Вот, да, оно, конечно, да. А что если, но это, знаете, такое творчество, которое мне напоминает анекдот про нашего, так сказать, незабвенного лидера Михаила Сергеевича Горбачева, который, так сказать, пока жив и, что называется, дай бог ему здоровья. Чем дольше он проживет, тем больше возможностей у него будет осознать свои поступки, что называется, возможно, покаяться в чем-то, по крайней мере, да. Но, тем не менее, знаете, был такой анекдот, как раз когда началась перестройка, и все начало валиться, значит, да, и рушиться, да. Вот был анекдот про Горбачева, который приезжал там на птицеферму, вот, ему говорили, что нет кормов, так сказать, Михаил Сергеевич, так, куры дохнут. Он там говорит, там, ну, покрасьте там, правда, все матом, но тем не менее, покрасьте там, условно говоря, потолок там в синий цвет, так сказать. Они говорят, да, вот, крашут, через неделю он приезжает, говорит, куры продолжают дохнуть. Он говорит, да, а теперь, так сказать, покрасьте еще вот это по-синему, проведите еще там зеленые полосы. Там, поможет, так сказать, да. Приезжает еще в следующий раз, говорит, все куры сдохли. Он говорит, жаль, у меня еще столько идей. Это как бы вот из этого примерно, да, у нас еще столько идей. Ну, конечно, отменить, я предлагаю американцам вообще отменить доллары, чтобы назло, как бы, назло России, да, отменить доллары. Единственное, что я напоминаю, что сколько бы там в загашниках у россиян не лежало долларов, тем не менее, у нас внутри как бы расплачиваются все рублями. Вот, и это самое, так сказать, важное, а не долларами, да. Между прочим, я помню 90-е годы, когда были такие предложения, тоже к вопросу о творческих предложениях, некоторые предлагали отказаться от национальной валюты. Вот когда был вообще такой суперугар вот этого, так сказать, самоуничижения, были предложения отказаться от национальной валюты, были предложения, так сказать, устанавливать ценники в долларах в магазинах, да, и да, я даже помню такой момент, когда там что-то был вообще, ну, полный вообще обвал рубля, когда там все там на миллиарды считалось, там миллионами исчисляли зарплаты в рублях, там даже, так сказать, каким-то совсем низкооплачиваемым этим людям, там пачки вот этих денег, так сказать, были, уже которых толку никакого не было, да. Бывали случаи, когда там, условно говоря, там на рынках или в каких-то там этих коммерческих значит, местах, значит, стоял ценник в рублях, а рядом ценник в долларах.
УЕ, да, писали?
Да, УЕ, да, писали УЕ, да, в УЯх. Вот это, такого было много, да, да, и в разных всяких там магазинах и прочее-прочее. Вот. Но, слава богу, мы от этого как-то ушли. Хотя тут вот они, вот видите, посягают, так сказать, на наши эти самые, на наши сбережения.
Ну, пока коротко, у нас еще есть несколько минут. Илон Маск, вы знаете, да, он же отменил пока сделку по покупке Твиттера.
Но он говорит, что в Твиттере там 30% фальшивых,
да,
аккаунтов.
Много фейковых аккаунтов. Вот мне кажется, это здорово, тоже характеризует такую цифровую экономику, особенно вот ту, которая завязана на социальных сетях, на пользователях.
Да.
Представьте себе, да, ему хотели продать ресурс, который, фальшивый, получается, на 30% меньше, чем, да,
да,
он думал.
Он раздут, да. Вот. И это, кстати, да, это действительно моя любимая тема, так сказать. Вы знаете, как я люблю цифровую экономику. Вот. Это действительно так. Вот сейчас, вот опять же говорю, вот в истории всегда так бывает. Знаете, какие-то экстремальные ситуации, они вдруг начинают выявлять реальные смыслы. И в хорошем смысле слова, и в плохом смысле слова. Но для тех, кто поумнее, для них это повод задуматься, переосмыслить и сделать выводы на будущее. Для тех, кто подурнее, так сказать, конечно, это повод там или, значит, все разломать, как бы, или там впасть в какую-то там депрессию, или наоборот, там это самое, все вокруг себя, так сказать, порубить шашкой. Вот. А тут надо на эти вещи смотреть трезво. Но вот по поводу цифровой экономики. Смотрите, чего, вокруг чего сейчас в основной, так сказать, идет сыр-бор? Вокруг того, что можно потрогать руками. Вокруг реального продукта. Значит, нефть, газ, пшеница, удобрения. Вот все то, что требует реального продукта. Не знаю, машины, механизмы там и прочее-прочее. А все то, что, так сказать, касается цифровых денег, где действительно одним нажатием клавиши можно там или умножить, или поделить, или там вычесть, становится все менее важным. Кстати говоря, эти криптовалюты же рухнули, да, так сказать, многие, так сказать, криптовалюты рухнули. Вот известная, так сказать, страна Сальвадор, которая легализовала криптовалюту у себя, сейчас в полном прогаре. Вообще в полном. Там, я помню, там все восхищались. О, Сальвадор, так сказать, в Латинской Америке. Вот они как бы легализовали криптовалюту и там, значит, стали, так сказать, эти, расплачиваться всякими биткоинами, еще какой-то билибердой. Они сейчас в полном прогаре. Все провалилось, абсолютно. Все рухнуло на голову, да, и неизвестно, что с этим делать. Да, а вот с этим Твиттером действительно. Ну, вот смотрите, например, вы приходите и покупаете, условно говоря, так сказать, у меня там мешок картошки или пшеницы, да, я ставлю на весы, и если весы как бы это правильные, то там видно, там, сколько это весит. А вот с такими активами, как Твиттер, можно обмануть как угодно. Ведь они, на самом деле, действительно взяли и наполнили вот этот мешок с условной, так сказать, с условной картошкой цифровой, как бы, да, они его надули так, на 30% поддули, а там воздух. Вот, это как вот, Игорь, это все равно, чтобы подкрутить весы. Вот подкрутили весы, и они обвешивают. Но чтобы весы обвешивали на 30%, это надо их вообще, так сказать, просто сломать. Вот, а тут, как бы, да, нормальное дело. Ну и в этом смысле, да, вот эта вот канитель вокруг Твиттера, она тоже показывает, что многие эти вещи, они просто раздуты. Они перекачаны пиаром, они перекачаны рекламой, а в реальности непонятно, что им представляют. Илон Маск, да, сказал, что пока, как бы, Твиттер не докажет мне, что там меньше, чем 5% фейковых этих аккаунтов, да, я вообще, так сказать, покупать ничего не буду. А он утверждает, что их там больше 30%. Нормально?
Да, его еще хотят теперь засудить за то, что он раскрыл инсайдерскую информацию, но ему как будто плевать, он довольно дерзкий в этом плане. Небольшая пауза на рекламу и новость.
Железная логика.
12 часов 10 минут московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да, поехали дальше.
Мы затронули Илона Маска, да, Илона Маска,
да.
И он тут очень ярко сказал про Байдена.
Ага.
Настоящий президент, говорит он, это тот, кто управляет телесуфлером. А Байден, он телесуфлером не управляет, он читает этот суфлер. А кто вот управляет телесуфлером, мы не знаем. Вот. То есть вот Илон Маск серьезнейшим образом наехал на Байдена.
Ну, я не знаю, если Илон Маск не знает, кто управляет телесуфлером, то нам и подавно это неизвестно. Вот. Но подозрения насчет того, что существует какой-то там скрытый правящий класс, они были всегда. Ну, точнее как. Да, почитайте, так сказать, огромное количество всяких разных на эту тему. И, в принципе, таких хороших таких классических аналитических, так сказать, исследований и откровенно конспирологических таких, в плохом смысле этого слова, всяких бредней. Вот, но действительно, как бы, да, уверенность в том, что А, существует там некое мировое правительство, или там Б, существует вот этот вот истеблишмент, то есть какой-то скрытый правящий класс в Штатах, который там объединяет там себе там несколько семей, которые реально всем управляют, а американский президент это просто, так сказать, кукла. Да, ну, таких этих самых. Таких исследований большое количество, в том числе в самой Америке, да, но то, что Илон Маск не знает, то управляет, может, он знает, но боится сказать, вот, но, в общем, это, конечно, говорит, а, не в пользу американской демократии, да, и, б, не в пользу самого Байдена, а самое главное, кстати говоря, и, в, это говорит не в пользу вообще, вообще авторитета самих Штатов, потому что, как вот мы тоже об этом не раз говорили, да не только мы, непонятно, а с кем вообще и о чем можно договариваться. Вот, грубо говоря, если суфлером управляет не Байден, а Байден только читает суфлера, то в таком случае, а с кем вообще можно иметь дело, если вы хотите о чем-то договориться с американцами? Вот можно обозначить, никто не знает, кто это, что это, так сказать, ФРС, вот, кто это, так сказать, люди от Америки, управляющие МВФ, кто это? Это какие-то конкретные семейства? Вот где они представлены, где их найти, так сказать, где тут телефон, куда звонить-то вообще, да-да, с кем вообще можно как бы разговаривать, да?
Ну, может быть, у нас-то уважаемые люди все наши тоже знают.
Не уверен.
Эти номера.
Вот не уверен, честно говоря, не уверен, да, по этому поводу там тоже много всякого понаписано, и в открытом формате, и в закрытом, там, закрытом.
Вот говорят, Чубайс знал, у него было в телефонной книжке все эти номера.
Мне кажется, Чубайс раздувал щеки, как и Твиттер.
Как и Твиттер. Вот,
да, на мой личный взгляд, Чубайс раздувал щеки, как и Твиттер. Мне кажется, что один из секретов Чубайса, тухлых, он в этом и состоял. Чубайс, видимо, довольно долго уверял здесь, да, многих на самом высшем уровне, в том числе, что он якобы знает эти телефоны и что он ценный переговорщик, так сказать, с Западом. И что через него можно там улаживать дела. И мне кажется, что многие здесь в это верили, к сожалению. Да? А нынешняя ситуация показала, что это блеф. Что это был блеф. Возможно, именно в этом был секрет непотопляемости Чубайса, да? Потому что считали, что он как бы имеет какие-то выходы на реальных, значит, руководителей мира, что называется, или реальных, так сказать, управляющих Соединенными Штатами Америки, и через него можно решать вопросы. Недаром же его последняя должность – это уполномоченный президента или спецпредставитель президента по этим самым, по, как там, с... Я уж не помню, как там, ну, было сказано конкретно, но, короче, по общению вот с этими международными, всякими разными организациями, то есть всякими разными там условными, так сказать, масонскими ложными, там, билдербергскими клубами и прочим-прочим. В итоге вся нынешняя ситуация показывает, что это полное вранье.
Угу. Ну да.
Полное вранье. Ничего, никакой Чубайс, так сказать, не сделал или сделать даже не смог, ничего он там не контролировал. И плевать всем, все хотели на его эту самую, на его как бы какие-то амбиции. Но вместе с ним, так сказать, да, попали в глупую ситуацию и те, кто этому доверял. Я так понимаю, что это была, так сказать, такая достаточно многоуровневая система мыльных пузырей, вот, через которую, как бы, как казалось, можно решать проблемы. Нечто подобное, но на более смешном, так, и таком кукольном уровне рассказывали мне про Венедиктова и «Эхо Москвы». Что якобы одна из причин, так сказать, непотопляемости «Эхо Москвы» была в том, что Венедиктов говорил всем, что он может решать вопросы с американцами напрямую. Вот он ходит в американское посольство, он ездит в Америку, и вот через него якобы можно решать, значит, вопросы чуть ли не какого-то геополитического значения. И говорят, что при этом назывались достаточно, так сказать, такие солидные фамилии, в том числе и ныне действующих некоторых чиновников, что многие в это верили. Оказалось, это тоже полная брехня. Вот, полная брехня. Причем я так не исключаю, что со стороны наших американских, так сказать, визави, эта брехня имела вид спецоперации, по большому счету. То есть здесь кого-то за долгие годы удалось убедить, что есть какие-то ключевые фигуры, которые нельзя трогать, и то, что их не трогают, является, во-первых, так сказать, гарантией соблюдения каких-то правил игры, а одновременно каким-то каналом общения. Вот все, что сейчас произошло вокруг Украины, да и до этого происходило, показывает, что верить в такую билиберду вот, не было никаких оснований. И я думаю, что как только стало ясно, что все это билиберда, тогда и прикрыли это «Эхо Москвы». Да, оно там, так сказать, как бы формально вроде как за то, что они там, значит, что-то не то говорили. А я думаю, в реальности настоящая причина была в том, что очень быстро после 24 февраля стало понятно, что все понты, которые колотил Венедиктов, там, Чубайс и все остальное, это все просто фуфло. абсолютная, да, это те самые, так сказать, фейковые аккаунты, из-за которых Илон Маск не захотел покупать Твиттер. Вот эти люди из либерального лобби, они здесь, значит, еще с тех пор, с 90-х годов, раздули как бы несколько мыльных пузырей о себе. И, видимо, продавали вот эти мыльные пузыри, в том числе, так сказать, на самом верху. Вот у меня есть такое серьезное подозрение по этому поводу, да. А вся ситуация, которая стала развиваться после 24 февраля, показала, что все это не имеет никакого значения. И потом мы увидели господина Чубайса в Турции в очереди к банкомату, где он там эти самые... меняет бабки, что называется, где он сейчас, так сказать, чем он занимается, вот. А зачем их всех повыпускали, это тоже все равно остается, так сказать, большим вопросом. Но факт тот, что мне лично кажется, что это все, так сказать, такое, такие себе мыльные пузыри, вот, с которыми мы в том числе столкнулись. Но, с другой стороны, знаете, как бы, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. В конце концов, рано или поздно надо вскрывать, так сказать, вот, истинные смыслы происходящего, вот, и это будет правильно для того, чтобы в дальнейшем не делать подобных ошибок. Это, кстати, тоже к вопросу о возврате. Говорят, вот сейчас они все вернутся и прочее, прочее. Они могут возвращаться. Как я говорил, как граждане России, пусть они себе возвращаются. Но вот нельзя делать двух вещей. Нельзя, во-первых, как бы, да, закрывать глаза на то, если эти люди совершали акт государственной измены. А во-вторых, нельзя их делать снова людьми, влияющими на принятие решений и влияющими там, на формирование там, информационного, там, культурного контекста и прочее. Как вот говорят, там, так сказать, вот сейчас вернутся там, те или иные артисты, называют разные фамилии. Я не хочу сейчас да, конкретных артистов обсуждать. Да пусть все возвращаются. Да. Вопрос только в том, что я считаю, что не надо их обратно возвращать на пьедестал каких-то полубогов, которые, в общем, имеют достаточно сомнительные таланты, как бы, да, будут нам это самое рассказывать про геополитику, про то, как жить и все, что с этим связано. Кстати, вот в плане возврата интересная новость, это наши Минцифры, как его называют, да, говорит, что если судить по, значит, по статистике сим-карт, в страну вернулось 80% примерно держателей сим-карт, уехавших после 24 февраля. Вот, якобы они все вернулись, так сказать, да, вот, ну, 80% это очень много. Я думаю, что, и как говорят, ну, вот это связано с тем, что многие из них айтишники, а здесь вот там, типа, отсрочку от армии, значит, всякие разные льготы для айтишников. Ну, может быть и так, но я думаю, что главная причина в том, что они поняли, что там нафиг они никому не нужны. Вот, выехав туда куда-то, как, куда они там успели выехать, в общем, они за прошедшие там 2,5, так сказать, и уж скоро уже 3 месяца, вот, поняли, что никому они там не нужны. Особенно все их замечательные таланты, о которых они, так сказать, думают, они применимы только здесь, а может быть, даже у них и нет никаких талантов вовсе, им только казалось, что у них есть таланты, они накопили немножко денег, им казалось, что, так сказать, это что-то значит, а выехав туда, вдруг оказалось, что это ничего не значит. Вот. Ну, вот так вот, по сим-картам, по статистике сим-карт якобы это так. Угу. Я не понял, в чем мы начали, честно говоря.
По поводу того, что... Что настоящий президент — это тот, кто управляет телесуфлером.
А,
в Америке,
вот, да. С телесуфлером, да, так сказать. Да, да. В этом смысле, да, возвращаясь, так сказать. Кстати, это касается всех. Между прочим, да, это касается и всех. Вот мне кажется, тоже у нас вот некоторые деятели претендовали на роль каких-то управляющих телесуфлером. Оказалось, что все это полная фигня. Вот. Но если возвращаться к американцам, действительно было бы важно понять. А, вот, я понял, вы сказали, что мы у нас в это знают, кому звонить и с кем разговаривать. А я сказал, что я не уверен, да. Я и сейчас могу сказать, я не уверен. Но, правда, внутри Америки, мне кажется, вообще там тоже ситуация такая довольно сложная. Если даже сам Илон Маск не может назвать или не знает действительно тех, кто управляет там их президентом, вот при всей той как бы специфической ситуации там, которая имеется в Америке, это говорит о том, что в самой Америке все-таки идут какие-то процессы очень такие неоднозначные, и скорее их можно трактовать как процессы кризисные, да, внутри американской вот самой по себе системы управления. И во что это выльется, большой вопрос, потому что все-таки вот мы там сейчас, понятно, что нас интересует только то, что, так сказать, происходит вокруг Украины, ну и мы, не то, что нас интересует, нас все интересует, да. Меня, например, интересует, когда же вот боевые лазерные комплексы «Пересвет», которые серийно поставляются в войска, по словам вице-премьера Борисова, начнут, так сказать, мощно работать, в том числе на фронтах Украины. Было бы неплохо. Вот, поэтому нас интересует многое, в том числе включая большую геополитику. Вот, но тем не менее, вот мы не подзабыли про Америку немножко, а там на самом-то деле вот слухи о том, что выборы вот последние президентские были серьезно фальсифицированы, они никуда не делись. И фактов-то все больше и больше. Судя по всему, победа Байдена была фальсифицирована. Судя по всему, победил-то Трамп. Но это говорит о том, что на самом деле очень может быть, что американская система больше не может проводить открытый выбор. Вообще не может. Хотя подозрения по этому поводу были и раньше, но вот последние выборы, как бы, да, они стали уж совсем прям такими вопиющими. И до сих пор там, это, там полностью эта ситуация так и не устаканилась. Подозрения есть. Рейтинг Байдена, кстати говоря, падает неуклонно, а впереди у него выборы осенью. И вообще непонятно, сможет ли он стабилизировать экономическую ситуацию. Пока он все списывает на ковид и Путина. Да. Но не очень не факт, что это удастся делать еще полгода. До выборов, по-моему, когда там, то ли в ноябре, то ли в конце октября. То есть это еще полгода. Если полгода отрицательная динамика в экономике, значит, штатов будет продолжаться, то списывать все это на как бы позапрошлогодний ковид и Путина станет все сложнее и сложнее. Это будет немножко, знаете, такой фальстарт, что называется, да? Потому что одно дело, значит, потому что у любой вот темы такой, да, технологической, манипулятивной, у нее есть определенный срок действия. Она не может действовать вечно. Там, поэтому там вот как свежачок, там первые 2-3 месяца она действует ударно, а чем дальше, тем она начинает сдуваться и сдуваться и сдуваться. Потому что, скажем, если как бы у нас проблемы там в нашей экономике можно смело как бы списывать на антироссийские санкции, и это подтверждается фактами, и действительно как бы в значительной степени так оно и есть, то, например, рассказывать американцам про то, что во всем виноват Путин, да, еще полгода, он рассказывает уже 3 месяца, а придется еще, так сказать, где-то 5 рассказывать примерно, да, но это может и не сработать, если как бы никаких реальных там подвижек не будет, а тут даже заказы в ВПК американский, скорее всего, не дадут таких очевидных, так сказать, плюсов. Вот. А что дальше делать, не очень понятно, потому что, например, вот действительно, что касается санкционных пакетов, Европа уже уперлась, потому что непонятно, что еще такое придумать для России, как ее там, значит, еще распять, что называется, да, американцы грозятся вот устроить нам такие технический дефолт после 25 мая, но это не приведет к улучшению ситуации вокруг Америки и в самой Америке, да. Поэтому кто там управляет этим, так сказать, суфлером, это, конечно, интересный вопрос.
По поводу Байдена, у него тут, значит, 75% американцев считают, что страна движется в неправильном настроении. Рейтинг одобрения Байдена упал ниже 40%. Довольно-таки низко.
Ну да,
довольно. Прям небывало, я бы даже сказал.
Да, довольно низко. Uh-huh. Так сказать, я видел там 36, по-моему, процентов, так сказать, да, это значение. Вот. И что он будет с этим делать, неясно. Но вот все-таки вот это утверждение Илона Маска, что кто-то, так сказать, пишет на суфлер, а вовсе не президент, оно довольно интересно. Но это, в общем, такой тоже скандал, что называется, в их семействе, потому что Илон Маск на самом деле он настроен-то в целом продемократически, он скорее, так сказать, как раз ближе к истеблишменту демократической партии, если он не знает, кто им управляет, то вот для нас это тоже вопрос, а вообще с кем мы имеем дело-то там? Вот мы все там это, типа, Байден сказал это, Байден сказал то, так сказать, да, вот мы там с Байденом какие-то переговоры даже вели еще не так давно, вот, а в итоге-то вообще с кем мы общаемся, и кто там, и кто всеми этими делами рулит, было бы неплохо понять. А самое главное, что это же опасно для всего мира. Это опасно для всего мира, потому что мы не очень понимаем, так сказать, а что такое Соединенные Штаты Америки. Когда нам говорят, вот власть в России сильно персонализирована, это плохо. Но вы, по крайней мере, знаете, с кем разговаривать. Вот есть, так сказать, Владимир Путин, да, и вы понимаете, что если вы разговариваете с ним, то, в общем, есть высокая вероятность того, что какие-то договоренности, если они будут достигнуты, будут выполнены. А со Штатами получается ситуация, когда вы не понимаете, с кем вы разговариваете, даже разговаривая с президентом США. Про Евросоюз я вообще молчу, потому что их вот эта вот такая система, так сказать, каких-то коллективной ответственности вообще все это дело размывает, потому что там вообще не с кем разговаривать. Да, ну там какой-то там Жозеп Боррель, как бы, это, или там Урсула фон дер Ляйен, это не те, с кем можно обсуждать серьезные вопросы. Вот, например, скажем, Урсула, как бы, вот эта фон дер Ляйен все пугает, ну, и это она Еврокомиссию возглавляет, да, Еврокомиссия вот все тут вот, все новые и новые, как бы, эти страшные, так сказать, угрозы выпускает против тех, кто собирается рассчитываться за газ рублями, а параллельно идут данные, ну, как бы, информация о том, что вот эта компания вроде как уже открыла счет, эта какая открыла, германская открыла, итальянская открыла, и тогда получается, что вот эта Еврокомиссия с этой Урсулой, как бы, она в одной реальности живет, так сказать, да, а торговля газом происходит в какой-то другой реальности. И там-то вообще непонятно, с кем вообще можно как бы вести это самое. Боррель, он приехал, обиделся как мальчик, и теперь вот теперь требует все новых и новых поставок оружия. Ты же вроде за дипломатию отвечаешь. Вот, ну так вот. Что там еще нам говорит
Илон Маск? Ой, у нас много всего интересного тут. Значит, генсек ООН обсуждал с США свое предложение смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на зерно с Украины.
Ну да, вот я говорил.
Да, вот. То есть потихонечку бизнес, наверное, и как это сказать, мышление более рациональное берет верх над идеологией, такой вот истерикой, которая была в начале.
Ну, тут я думаю, что здесь, понимаете, здесь как бы есть, так сказать, несколько движений, которые одновременно происходят, некоторые на противофазе. Все-таки основной вектор, конечно, это продолжение политической истерики и связанное с этим давление, санкционное давление на Россию. В конце концов, вот эти там инерция у этого процесса, как бы, во-первых, его постоянно подогревают, и инерция у него будет большая, да, вот опять же, американцы там грозятся после 25 мая устроить нам технический дефолт, хотя я так понимаю, что вот на, вот, ну, вот прям прямого какого-то, знаете, такого воздействия на нас это не окажет, но тем не менее, да, первое. Второе, так сказать, вот все-таки иностранные компании эти, которые здесь вот работали, они там продолжают уходить, хотя тоже уходят так очень странно. Кто-то продает бизнес, так сказать, менеджменту этому, передает в управление, так сказать, да, управляющим, кто-то продает каким-то местным партнерам, но тем не менее. Но одновременно с этим, да, набирает этот самый, набирает силу определенный скепсис, который базируется на простой вещи. Вы обещали нам, грубо говоря, так сказать, что через месяц, там, через два или через три в России там или сменится власть, или она упадет на колени, или все, как бы, это самое, все вернется на круги своя, но ни того, ни другого, ни третьего не происходит. Тогда что? Мы теряем деньги. И чего там, нам дальше как, да? Ну, даже фиг с ними, с деньгами, да, деньги действительно, это такая вещь, так сказать, на сегодняшнем мире немножко иллюзорная, цифровая, там, поэтому там сейчас уже можно жонглировать миллиардами, триллионами, вообще непонятно, обеспечены эти деньги чем-то или не обеспечены, вот. Но есть вещи более реальные, например, а, там, газ, если не покупать у России, то где? А если не покупать вообще, то как? Дальше что, так сказать, да? Это, что жрать-то, так сказать, да? И как производство на чем будет, да? Или, скажем, нефть там, да? Если не покупать у России, опять же, у кого покупать, по какой цене? Или там зерно, условно говоря, там, это продукты питания, что с ними делать-то, откуда их брать там? Ну, предположим, там Америка с Европой себя как-то обеспечит, хотя тоже там все больше и больше разговоров о необходимости экономии и прочее-прочее, ну а с другими-то что делать? Можно было бы наплевать на других, да? Но дело в том, что Европа заявилась уже много лет, как там, условно говоря, так сказать, то место, куда в случае чего все бегут. Поэтому почему вот все боятся-то этого голода в Африке там, да, или там в Азии? Не потому, что кому-то есть дело для Африки или для Азии, а потому что когда-то начнется голод, опять попрется там миллионы мигрантов попрутся в эту самую Европу. А она как бы уже это место прикормлено. Они всем рассказывали тут много лет, что это мигранты, это хорошо, что к ним надо относиться хорошо. Внутри там есть целая, так сказать, партия политическая, которая за это выступает. А налажены эти самые маршруты переправки туда этих мигрантов. Вот что, вот в чем дело-то, да? Суть не в том, что, так сказать, Европа очень боится, что там кто-то там умрет с голоду в Африке. Там и так постоянно кто-то умирает с голоду. Вот. Она боится, что как бы, в результате как бы хлынет просто миллионы мигрантов, и что с ними делать, вообще непонятно. Вот и все, да? Вот, так сказать, о чем речь идет. И куда, вот это все куда деть, да? То есть Урсула фон дер Ляйен, так сказать, да, это акушер-гинеколог с политическим, так сказать, уклоном, это все хорошо. Обиженный Боррель, так сказать, все замечательно, как бы, да? Эти поляки, как бы, да, с перьями, как бы, да, этими самыми в заду, как бы, это все еще лучше. Значит, боевые эстонцы, как бы, и латыши, это просто там, это, значит, угар, что называется. Зеленский, как бы, да, его вот собирается, говорит, на Каннский фестиваль тут пригласить, как киноактера.
Но он же актер.
Ну да, конечно. И на Каннском фестивале как раз ему самое место. Вот. Не знаю, уедет ли он, потому что если он уедет на Каннский фестиваль, кстати, его вроде собираются в Мадрид пригласить, да, неизвестно, что мы сделаем, так сказать, с его канцелярией. Вот. Если уж не хотят ликвидировать президента, может быть, можно воспользоваться его отъездом. Вот. На это хватит духа, может быть. Вот, но факт тот, что все это замечательно, но вот откуда все брать-то, вот то, что надо жрать, так сказать, да, как бы, вот, что надо закачивать в баке этих машин, вот это откуда все брать? Или надо этими самыми, как бы, питаться, так сказать, вот этими новыми ценностями? Вот, вот в этом проблема. Поэтому, да, я думаю, что потихоньку начнет набирать, как бы, вот это движение, я бы так сказал, трезвого, здравого смысла. О чем, собственно, мы всегда и говорили. Мы говорили, давайте договоримся, ё-моё, так сказать, да, что вы уперлись там в эту Украину, она вообще нужна вам, эта Украина. Но мы бы ее тоже не трогали, эту Украину, если бы, как бы, да, вы не перлись туда со своим оружием. Если бы не устраивали там этих революций. Потому что, ну, слушайте, но тот факт, что события 2014 года были спонсированы американцами и европейцами, это даже сами американцы и европейцы не отрицают уже. Потому что это глупо отрицать. Вот нафига вы приперлись туда там, да? Вот Янукович был вор, правда, что ли? Вам есть дело до того, что он был вор? Вы что, с ворами никогда дело, что ли, не имели? Так сказать? Да нормально вы жили с ворами, вы и сами воруете иногда. Вот так вот.
Сергей Александрович, сейчас небольшая пауза, и после новостей вернемся.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, тут вот интересное сообщение, что закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным, ее структура будет напоминать пионерию, сообщил РИА Новостям глава Комитета Госдумы по вопросам семьи Останина.
Угу.
Вот. Как вы относитесь к пионерии, Сергей Александрович?
К пионерии? Ну, в целом
положительно. Вы же были и членом
я
этой
уважаемой
организации.
Да, так сказать, конечно, да. И, честно говоря, мне хотелось, чтобы меня приняли в пионеры, когда я был там в пятом классе. Меня не хотели принимать пионеры, представляете? Какой я был негодяй.
Как знали, Сергей Александрович.
Негодяй, да, как знали, да. Потом уже, когда пришел возраст комсомола, мне уже хотелось только плеваться в ту сторону. Я вам честно скажу, так сказать, да, это было так, как бы, потому что меня совершенно это не интересовало уже. Но пока, как бы, так сказать, был в таком еще возрасте детском, да, надо сказать, что это привлекало. Но я так скажу, да, в принципе, конечно, в пионерской организации было много плюсов, вне всякого сомнения, да, многому там учили, вот, многое там, скажем, ну, удавалось, как бы, да, мне кажется, детей, как бы, и как-то организовывать, да, и с точки зрения спорта, там, военно-патриотическая, так сказать, там, подготовка, какие-то кружки, там, и так далее, и так далее.
Бесплатно все?
Нет, да, бесплатно. Это все было, так сказать, очень неплохо, вне всякого сомнения. А вот другой вопрос, что идеологическое наполнение в итоге как бы не спасло Советский Союз. Вот когда вот обсуждаем Советский Союз и говорим, да, там было много всего очень хорошо работавшего, и это абсолютная правда, и было там много мощных успехов, но в конце концов Советский Союз, так сказать, Советского Союза не стало, и развалили его бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы и коммунисты, тогдашние в том числе. Вот. А что касается комсомольцев, так это вообще, да, отдельная песня, потому что практически все вот всякие разные, так сказать, сомнительные герои 90-х, они, ну, не все, но очень многие вышли, так сказать, из комсомольского актива позднесоветского. Ну, там, что там далеко ходить? Там Ходорковский был комсомольским вожаком, так сказать, да. Вот. Тоже, наверное, кого-то агитировал, там, спрашивал, наверное, кого-то пусто, а вот там гонял. Раньше, знаете, как, чтобы в комсомол там вступить, надо было поехать в раком комсомола, и там сидели такие, типа комсомольцы себе, вот, и ты должен был им сдавать там устав, они тебя спрашивали устав. Вот, наверное, Ходорковский сидел, кого-то там по уставу гонял, наверное, кому-то говорил, ну, ты еще не достоин пока в комсомол быть, а ты достоин, да. Вот, вот. Ну и вообще там много среди них было таких вот замечательных, в кавычках, людей. Вот. Но тем не менее, тут такая штука, да, как бы из крайности заорганизованности, да, после распада Советского Союза мы качнулись в крайности абсолютного невнимания к тому, как же вообще, так сказать, дети и молодежь, они социализируются. Вот. И это тоже вещь негодная. Поэтому, если говорить о пионерии, да, вообще сама пионерская организация, она была создана не на пустом месте, это была калька со скаутов, скаутского движения, которое в Российской империи, значит, до 17-го года еще появилось, хотя оно тоже было срисовано в свое время там со всех европейских и американских этих самых образцов, но оно было там, и галстуки, так сказать, были там, оттуда же они взяты, и в значительной степени взяты там всякие разные атрибуты, и система организации, просто она была, значит, перебрендирована, что называется, да, в Советском Союзе, получила государственную поддержку и массовое распространение, ну, а также идеологическую накачку. Вот, если до 17-го года оно, вот, прямой идеологической накачки не имело, и в основном это было такое, знаете, такие какие-то спортивно-развлекательно-познавательные объединения молодых людей, вот, и не имело такого распространения, то вот в советское время получило идеологическую накачку. То есть, если говорить о том, можно ли и нужно ли это делать, нужна ли какая-то массовая организация, так сказать, для детей, которая способствовала бы социализации, которая способствовала бы получению каких-то навыков, которая способствовала бы в том числе развитию патриотизма, изучению традиций, истории, культуры. Я считаю, что да, нужна. Да, нужна, как бы, с одной стороны. С другой стороны, ну и она должна давать какие-то возможности. С другой стороны, нужно ли возрождение советской пионерии в том ее виде? Ну, я думаю, что это просто невозможно. Даже если бы кому-то и захотелось. Я знаю, что КПРФ, у них есть там своя пионерская, типа, детская организация, они в основном 19 мая, просто завтра, так сказать, день рождения пионерии, обычно в это время, значит, Геннадий Зюганов выводит своих пионеров к мавзолею Ленина. Ну, во-первых, массового развития там это даже у коммунистов это не получило, во-вторых, возрождение это вот в таком виде, оно просто невозможно, и понятно, что этого и не будет. Вот, но Можно ли попытаться сочетать на лучшее из того, что было, с задачами сегодняшнего дня? Можно. Почему нет? Почему это не сделать как-то по-другому, когда некоторые другие задают вопрос? Давайте по-другому это назовем. Но в самом слове «пионер», по большому счету, ничего такого ужасного я не вижу, если честно. Да, пионер — это первопроходец. Но назовите это еще как-нибудь по-другому. Я не знаю. Опять же, вот там в Российской империи при всей ее, так сказать, православности, монархичности и народности это называлось скауты. Скаут — это тоже не русское слово, да? Вот, поэтому можно и так. Вопрос в том, что я думаю, что там просто должна быть какая-то немножко другая идеология, вот, и, так сказать, и внешняя атрибутика тоже, видимо, как-то может претерпеть изменения. Но суть, так сказать, да, суть состоит в том, что организация, которая помогает социализовать, помогает получать навыки, помогает получить образование, значит, организует в том числе отдых, да, детей, да, я думаю, что это нужно. Это нужно. Например, у меня в свое время, честно скажу, так сказать, вот по поводу чего мне там сердце кровью обливалось, как говорится, да, по поводу десятков тысяч уничтоженных, например, пионерских лагерей. Ну, хорошо, ладно, так сказать, вы там это решили что-то новое здесь такое организовать, ладно, есть претензии к коммунистической идеологии, ладно, так сказать, есть вот необходимость переосмысления прошлого, но вот лагеря, в которых детям, как бы, да, им досуг организовывали, вы зачем уничтожили? Просто потому, что вам денег стало жалко. В результате, не знаю, целое поколение было выброшено на улицу. Просто выброшены на улицу. Из них там эти малолетние преступники, малолетние наркоманы, малолетние бомжи. Многие из них потом погибли, как бы, да. А потом вы удивляетесь, куда же, так сказать, делся патриотизм. Вы продали его. Вы его продали вместе с этой землей этих пионерских лагерей, да, так сказать. Вы продали его, как бы, вместе вот с этими, с разрушенными предприятиями, на месте которых вы построили торговые центры, в которых торгуют только зарубежными шмотками, играет только зарубежная музыка. Вот там он там и остался, этот патриотизм. Он там остался. Вы его продали, так сказать, да, за бабки. Ибо бабки эти давно проели, как бы, да, это в лучшем случае, а в худшем вывезли туда, так сказать, нашим врагам. Вот, поэтому что-то, как бы, несомненно, было, как бы, да. Другой вопрос, что тут же тоже надо, вы правильно подметили, там, бесплатно получали, там, то еще и 5-10, да. Другой вопрос, что в это тоже надо будет вкладываться очень серьезно. Это же там просто взять там, и объявить о чем-то, этого мало. Этого мало, да, это надо, так сказать, обеспечить соответствующей системой. Например, чем тоже, как бы, вот что хорошего я вот лично помню в этих, в пионерской организации? Ну, первое, это летние лагеря отдыха. Да, где, так сказать, был спорт, где была эта игра «Зорница» военно-патриотическая, где была организация досуга, где, так сказать, было какое-никакое воспитание. Да, не все там было идеально, но тем не менее. И куда родители могли отправить своих детей или совсем бесплатно, или там, я помню, за 30% стоимости, да, например. Это же важно, важно. А в этом лагере были там всякие разные кружки, где можно было и тем, и этим, и пятым начать заниматься, так сказать, и прочее, прочее. Я, например, там куда только не ходил, в какие-то секции-то спортивные, какие-то кружки радиолюбителей, там и то, и это, и пятое, и десятое, и почему бы и нет, да, это первое там. Второе, что касается, так сказать, того, что не в это самое, не летом, да, это, опять же, наличие там всего того, что как бы было связано с этими там вот этими домами пионеров, там, кружками. Я, правда, в дом пионеров никогда не ходил, потому что это там было тоже затруднительно. Но вот, например, какие-то кружки, да, которые там в школах были, спортивные секции, которые там были, тоже бесплатные. Ну а почему нет? А что тут сказать? Что тут может вообще вызывать осуждение? Я считаю, что это что-то было правильно. Кстати, вот я тут слышал, и это там одна из инициатив там, местных депутатов каких-то там в Уфе, что ли, возродить уроки трудового воспитания в школе. Это правильная вещь. Это правильная вещь, потому что пока человек умеет только тыкать кнопками в свой смартфон, он ничему не научится вообще. Можно сказать, а кому нужны эти навыки? Зачем их опять учить, там, выпиливать лобзиком или работать на токарном станке? Они нужны для того, чтобы социализация человека проходила, так сказать, более эффективно. Чтобы он понял, что такое вообще руками работать. Как можно, так сказать, из ничего сделать что-то. А не только как бы постоянно тыкал как бы в экран смартфона и пялился. То есть, есть ли что-то полезное? Есть, конечно. Вопрос в том, что возврат той идеологии, которая была, ну, он невозможен. В том числе потому, между прочим, что в том, что там рассказывали, в том, что там, так сказать, преподавали, было много тоже, ну, вранья, скажем так, откровенно. Все эти сказки про этот «Ленин и дети» и все, что с этим связано, так сказать, «Ленин и печник» там и прочее, прочее. Вот. Но это же было неправда. Ну, это, может быть, и даже иногда это было привлекательно, красиво, но к правде это не имело никакого отношения. Вот. Но можно ли найти здесь какие-то там формы работы на стыках? На стыках прошлого, так сказать, настоящего и будущего. Можно, конечно. И, может быть, даже нужно. Вот. Хотя, опять же, так сказать, да, это, еще раз говорю, это потребует все-таки... Мне кажется, здесь все-таки надо к этому очень ответственно подходить, потому что если опять, скажем, сейчас объявят о создании новой пионерии, и все это опять сведется, так сказать, этим самым каким-то цифровым штучкам-дрючкам, как бы, ну, это считать, что это будет просто пустота. Вот и все. А есть такая опасность, судя по тому, так сказать, да, как это происходит в некоторых других случаях. Мы вроде тут все рассказываем про эти самые, про противостояние с Западом, комплексное, так сказать, историческое и прочее, прочее. А на самом деле в процессах образования так до сих пор ничего не изменилось. Не изменилось ничего. Вот. И в процессах, и там по подходах культурной политики тоже пока ничего не изменилось. Только все только говорят, что да, вот, ведь надо менять, надо менять. А что, вот что за эти вот три месяца что-то вот радикально поменяли, например, в системе российского образования? Что-нибудь радикально поменяли?
Конечно.
Например?
Да все поменяли.
Ну, например.
В радикальной системе образования российского?
Поменяли, да.
А вы не заметили разницу, что
нет,
было,
вообще...
вы имеете в виду, с советскими временами?
Не с советскими, а с тем, что было три месяца назад.
А с три месяца назад нет,
да,
ничего.
Вот я говорю. Я к тому говорю, что, так сказать, тут вопрос в том, чем все это будет наполнено. Что радикально поменялось-то? Вот все такое ля-ля-ля-ля, как бы там вот.
Но это три месяца не такой большой срок, чтобы.
Это небольшой срок для того, чтобы, так сказать, может быть, что-то там, не знаю, построить, но, например, для того, чтобы принять решение, это достаточный срок. Это достаточный срок. Я пока никаких, ни про какие решения реальные, ни, там, концептуального, я пока ничего не слышал. Наоборот, там все то же самое, так сказать, да? Какие-то, я даже вот по собственным детям вижу там. Все то же самое. Все как вот были везде эти самые западные штампы, так сказать, да, в подаче. Так они везде и остались. Никуда не делись вообще.
Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Да, вот, то есть, ну, да, вот даже вот, простейшие, так сказать, вещи, да, вот у меня, так сказать, один из детей моих, который все еще учится в школе пока, да, вот, например, тесты по обществознанию, обществознание, да, один из тестов, и там таких примеров навалом просто, да, явная калька, причем списана, это в Москве, а в Москве вообще очень любят всю вот эту хрень, да, как бы явная калька с каких-то западных подачек. Вот, значит, жил-был, так сказать, такой вот ученый, значит, там и там в тест по обществознанию рассказывают историю Альберта Швейцера. Это такой, так сказать, был деятель, да, пацифистский деятель, как бы, в это самое, в Европе. Вот он такой, так, был таким мальчиком, тра-та-та, так сказать, и потом в какой-то момент он понял, что, значит, надо всех любить, как бы, и даже вот каждый цветочек беречь, и все такое прочее, и он уехал в Африку помогать неграм. Вот, вот такой вот он был замечательный человек, вот он продвигал экологическое сознание и все такое прочее. Вот теперь расскажи, почему, так сказать, Швейцер был хорошим, расскажи, так сказать, это самое, составь рассказ об этапах его жизни, объясни, почему, так сказать, его экологические взгляды, это очень правильно, полезно. Вот так вот. Я вам говорю то, что есть конкретно сейчас. Не когда-то там, а сейчас. Я хочу спросить, а что, в российской истории нету примеров самопожертвования? Нету примеров людей, которые, так сказать, как что-то хорошее, значит, сделали? В том числе даже в сфере защиты природы. Нет таких людей, что ли? Битком вся школьная программа, я говорю про вузы, вся школьная программа в московских школах битком забита переводными материалами, так сказать, да, с этими западными установками. Битком забита вся. И ничего не меняется. И все эти чиновники держатся за это, так сказать, вот руками и ногами. Они просто притихли и ждут, когда же, так сказать, все здесь провалится, да, и как-нибудь можно будет опять это, когда можно будет сдаться, как способ выживания. Вот. А вот не это самое, не получается. Я вот к чему говорю. Что, то есть можно объявить о воссоздании пионерии и напичкать ее вот такой же бильбердой. Вот, да? Не то чтобы я к Швейцеру плохо отношусь, но мне как бы его пацифистские взгляды как бы не близкие. Вот. И вовсе не обязательно в Африку уезжать, чтобы кому-то помочь. Понимаете? Вот тоже вся вот эта вот современная эта субкультура, как бы, да, американская, европейская. И они поехали, звезды, те или иные там фотомодели, поехали помогать детям в Африку. Они туда как это, на армейскую службу отправляются. А что, в Европе, что ли, Америке некому помогать? Или что? Я не понимаю. Так к чему эти? Или, например, скажем, мы не знаем, что... Американцы сколько тратят на свою геополитику? Вот сейчас, вот, например, Украине на оружие выделяют 40 миллиардов долларов. А прикиньте, за сколько можно было бы этих самых несчастных негров в Африке за 40 миллиардов накормить? Ну нет же, правильно? Нет, американцы антироссийскими санкциями, так сказать, провоцируют продовольственный кризис, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, поставляют это, значит, эти деньги, значит, дают на оружие, вот, и делают, создают, так сказать, значит, своим военным компаниям, как бы, да, условия для получения заказов. Вот и все, вот и весь пацифизм. Какого хрена, так сказать, после этого рассказывать про то, как им стыдно за то, что их предки были рабовладельцами? Это все ложь, сплошная ложь, ну, сплошная, вот, вообще сплошная, 100% фальшивка или дурь. Или дурь. Вот. Но и, к сожалению, как бы вот этого всего в переводном варианте, да, в наших школьных программах, как бы, остается в огромном количестве. А таких простых вещей, как там, условно говоря, там, уроки труда, как бы, или там начальной военной подготовки, как бы, их вот не стало. Вот, между прочим, я тут тоже, когда ездил там, вот, в последние разы там тоже вот, на Донбасс, там тоже в этой Волновахе, в школе, там, да, вот, в местной библиотеке, вот эти учебники, которые называются украинский «Захист Вечизны», то есть «Защита Отечества», да, и там, начиная, так сказать, с младших классов, вот, действия подразделения, как бы, в пешем строю, там, да, приемы стрельбы, как бы, да, приемы, как окапываться, там, и все такое прочее, да. Я могу сказать, я полистал этот учебник, он, на самом деле, дает вот это начальные военные знания гораздо более серьезные, чем давали на советском НВП. Гораздо более серьезные, чем давали на советском НВП. Такого на советском вот, НВП не давали. А там они давали, как бы, и все последние 8 лет вот так вот воспитывали своих детей. А у нас есть что-то подобное в школах? Ни хрена. Вообще ничего нет. Как же? Мы что будем, так сказать, милитаризировать сознание? Это же нельзя. А почему нельзя? Ну как, вот в Европе, в Америке и прочее, прочее. Так а нам дело, что там в Европе и в Америке. Вот, поэтому к вопросу об изменениях там, в принципе, я не против того, чтобы что-то там воссоздать, но если вот этими там детскими организациями будут заниматься вот те же люди и по тем же принципам, по которым как бы они вот сейчас занимаются воспитанием детей, то все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Если все это сведется к конкурсам креативной, так сказать, молодежи, кто лучше спляшет нам брейк-данс, так сказать, или какой-нибудь там еще там данс, да, вот, в рамках этой пионерской организации, кто лучше задницу отклячет, так сказать, кто лучше накрасится под взрослого, вот это толку от этого не будет никакой, это будет профанация и ничего другого. Алло, как бы мы ищем таланты, так сказать, вот, кто лучше, так сказать, запишет ролик для ТикТока, это не про что, это про пустоту, вот, собственно, и все. Вот мне кажется, это важно.
Да, по поводу, кстати, социальных сетей, вот тут глава Минцифры заявил, что закрывать YouTube в России пока не планируют.
Вот видите, меня YouTube закрыл, как бы, а вот глава Минцифры не планирует закрывать YouTube в России. Вот, вот такие дела. Но я, например, скажем, не против того, чтобы, может быть, и пусть он не закрывает, но давайте тогда выдвинем какие-то требования к нему, которые бы он выполнял. На самом деле YouTube на сегодня заблокировал все каналы. Вот, кстати, опять же, к вопросу об отсутствии стратегии. Я ее не вижу, стратегии этой. Глава Министерства цифрового развития, входящий в правительство Российской Федерации, говорит, да мы не планируем закрывать. А то, что YouTube закрыл все каналы государственных этих самых, все аккаунты государственных телеканалов, включая телеканал «Россию», это как? Вот это как? Как это сочетается? Объясните. Хорошо, вы не закрываете YouTube в России, но тогда, так сказать, вы этому YouTube выдвиньте требования какие-то конкретные. Хорошо, YouTube, ты продолжаешь работать, но тогда за это и дальше список ему выкатывается требований, которые там включаются то и то и то. Вот к чему вот это вот раздвоение одной, так сказать, задницы, попытаться усидеть на 33 стульях?
Ну, Роскомнадзор уже много раз требовал от администрации YouTube незамедлительно снять блокировку с каналов российских госсми, о которых вы сейчас говорите.
Снял?
Я не знаю, пока нет.
Я знаю, нет.
Ну, вы и по своему каналу судите.
Не, ну, у меня, мой канал это не госсми, но я говорю, я знаю, нет, не снял. Не снял. И что тогда, к чему вот это вот миролюбие-то? Я не понимаю, что за пацифизм такой, как бы это? Опять же, я говорю, как с войной мы пытаемся, так сказать, вести какую-то войну 19 века. Это я сразу вспоминаю там «Войну и мир», да, так сказать, где Трубецкой, как там пишет Толстой, даже не вступив в сражение, полк потерял 30% личного состава. Потому что раньше было положено, полк вот там, коробка стоит, эта коробка стоит, и стоит на своем месте, надо стоять вот с флагом. Это такая вот честь мундира была. А это самое, французы по этой коробке, так сказать, фигачили. И 30, каждый третий погиб еще, так сказать, до того, как полк двинулся. Такие были правила. Вот мы что, вот нам нахрена вот нам такие вот эти правила, так сказать, да, в нынешней ситуации? Ситуация другая. Вот что мы тут изображаем из себя, так сказать, непонятного тоже, Андреев, Балконских. Вот, для чего это нужно? Мне это вот, честно говоря, не очень ясно. Вот, так же и с этим. Минцифры как бы не планируют, так сказать, да. Но вы сначала возьмите, вздрючьте этот YouTube так, чтобы он все пооткрывал. А потом, и чтобы у них к ним что-то страшно было хоть немножко, так сказать, да. Вот мы не планируем. Такая вот у нас вот хитрая политика. А в чем смысл-то вашей политики?
Думаю, что логика там в том, что сначала мы разовьем свои параллельные сервисы, а потом уже сможем отказаться
от них. Да чего ж вы не развили их до этого?
Ну так идет же сейчас развитие.
Да, хреново оно идет, развитие. А вот, между прочим, оно, может быть, лучше бы шло, как бы, это развитие, если бы взяли бы и там, значит, кого-нибудь прищучили, какой-нибудь YouTube, или бы взяли бы вот этот Рутюба, чтобы кто-нибудь другой бы управлял. Потому что пока там все там идет там не очень хорошо.
Но за последнее время посещаемость выросла, по-моему, в 20 раз.
Ну, в 20, знаете, если, например, раньше вас посещал один человек, а потом 20 стало посещать, то посещаемость выросла в 20 раз. Вот, да. И можно сказать, и можно дальше...
Вы большой математик.
Да, и можно даже дальше сказать, там, мы стали работать в 20 раз лучше, можно сказать, да, потому что раньше был один человек, так сказать, а теперь раньше с нами мучился один человек, а теперь 20. Надо сказать, что эта посещаемость выросла в том числе потому, что как бы тот же самый YouTube вот так вот в одностороннем порядке закрывает, так сказать, многие аккаунты, а не потому, что Рутюб стал работать лучше. Вот. Пока все равно, как бы, вот они тут 4 дня лежали, как мертвые, вот, а значит, еле-еле поднялись, и все равно там сутками модерируют эти ролики, не
там
могут сами с собой разобраться.
Да. Ну, там ручная модерация, но это на самом деле, чтобы не пропускать всяких укрофашистов и так далее и тому подобное.
Не, ну слушайте.
И все прочее, Сергей Александрович.
Ну, слушайте, вот тут это они на самом деле с этим разобраться достаточно просто.
Ну, у YouTube, я думаю, там, во-первых, автоматические алгоритмы многое пропускают.
Но,
и
вот,
потом.
Но когда надо, вот сейчас, вы знаете, почему они стали за этими каналами? Потому что они выделили списки каналов, которые являются, так сказать, политически для них неудобными, и они перешли там к ручной модерации. Вот, собственно, и все.
Ютубовцы.
YouTube,
да.
Так вы с этим же точно так же поступите, если вы хотите, так сказать, какой-то эффективности. Чего вы там это вошкаетесь? Или увеличьте команду свою, так сказать, или квалификацию поднимите этих людей. Ну да ладно, короче говоря, так сказать, я надеюсь тоже на лучшее, вот, что все будет развиваться, так сказать, и буквально крутиться, и это самое.
Жернова,
и,
да?
Да, жернова закрутится, да. Вот так вот примерно.
Но также в Кремле допустили разблокировку в долгосрочной перспективе соцсетей, принадлежащих экстремистской организации Мета.
А зачем?
Ну, в случае, если все они начнут выполнять
наши... Перестанут быть экстремистской.
Ну, выполнять наши...
В случае покупки Твиттера Илоном Маском.
А Твиттер — это другая организация, ну а почему нет?
Да, Мета — это Фейсбук. Ну, посмотрим, ладно.
Да, спасибо, всего доброго, до свидания.
Железная логика.